Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, в студии Алла Волохина. В нашей сегодняшней программе мы поговорим на тему криминалистики и применения ДНК-тестов. Россия и Беларусь разработают инновационные ДНК-технологии для работы криминалистов. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он добавил, что в настоящее время уже активно работают ДНК-лаборатории, что позволяет СКР совместно с МВД и ФСБ в среднем по стране раскрывать свыше 90% убийств и изнасилований. Подробнее о новых ДНК-технологиях мы поговорим через несколько минут, а сейчас с дайджестом новостей моя коллега Ольга Беляева.
Дайджест событий.
1 октября в Ереване состоялся саммит Евразийского экономического союза. Выступая на нем, президент России Владимир Путин подтвердил необходимость устранения барьеров в торговле внутри организации. Российский лидер согласился с положительными оценками работы ЕАЭС. Он отметил, что союз развивается поступательно, создан объемный общий рынок, который успешно функционирует, а интеграционные процессы оказывают благоприятное воздействие на рост экономик стран-участниц объединения. В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал участников саммита принять политическое решение по устранению барьеров на пространстве Евразийского экономического союза.
Барьеров в союзе и так предостаточно. Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение. Возможно, следует усилить компетенцию комиссии и Евразийского суда. ЕАЭС – очень молодое образование. В его развитие нужно вложить еще много сил и средств, чтобы не позднее 25-го года или даже раньше создать всеобъемлющий, эффективный экономический союз, построить единые рынки.
В 2020 году Беларусь примет председательство в Евразийском экономическом союзе. Ее представители возглавят коллегию Евразийской экономической комиссии. Александр Лукашенко подчеркнул, что страна готовится к этому периоду со всей серьезностью. Интеграция не самоцель, а инструмент достижения наивысшей цели – роста благосостояния граждан. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии. Спикер подчеркнул, что для Беларуси естественным путем развития всегда была и остается продуктивная интеграция со всеми, кто готов с нами сотрудничать, прежде всего с наиболее близкими соседями. Поэтому особое внимание уделяется гармонизации законодательства, обеспечению равных прав граждан и субъектов хозяйствования, наведению порядка в торгово-экономических отношениях, сказал он. Дорожные карты интеграции Беларуси и Российской Федерации нужно разработать на принципах суверенного равенства стран-участниц, добавил председатель Совета Республики Белорусского парламента Михаил Мясникович. Он напомнил, что правительству, Национальному банку с участием парламентариев предстоит разработать более 30 белорусско-российских дорожных карт, которые будут регулировать социально-экономическую деятельность в союзном государстве. Переговоры о создании на территории Беларуси российской военной базы не ведутся. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил также, что между двумя соседними государствами имеются другие союзнические обязательства, которые компенсируют отсутствие базы. Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью агентству РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла. Также глава белорусского МИДа Владимир Макей вслед за президентом Лукашенко заявил о том, что республика создает сбалансированную внешнюю политику. При этом белорусская сторона не намерена дружить с кем-то против России. Академии наук Беларуси и Татарстана будут сотрудничать в сфере электротранспорта, сообщил журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана. Кроме того, белорусской стороне интересны технологии по увеличению глубины переработки нефти. У Татарстана этот опыт уже есть. Работает очень сильный институт нефтехимии. Полагаем, что здесь тоже могут быть совместные проекты, пояснил председатель Президиума Национальной академии наук. Татарстан, в свою очередь, заинтересован в разработках белорусских ученых в направлении производства сельскохозяйственной техники. Смоленске прошел первый российско-белорусский форум «Дипломаты будущего», организованный региональным отделением Российского союза молодежи и Российским центром науки и культуры в Минске. Среди ключевых целей молодежного форума – укрепление образовательного сотрудничества, формирование дружественной среды среди будущих лидеров России и Беларуси. Организаторы подготовили для дипломатов будущего насыщенную программу – семинары, деловые игры и сессии, мастер-классы и тренинги.
Дайджест событий.
Продолжаем программу. И теперь к инновационным ДНК-технологиям, которые российские ученые совместно с белорусскими разрабатывают для нужд криминалистики. У нас в гостях доктор биологических наук, руководитель лаборатории Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Светлана Александровна Баринская. Расскажите, пожалуйста, ваш институт как раз работает над этими технологиями.
Да, с российской стороны в программе, о которой вы упомянули, участвует Институт общей генетики. Он работает вместе с коллегами из других институтов и взаимодействует с белорусской стороной. Там главный участник – это Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси.
И о чем этот проект? Расскажите о нем подробнее.
Идея этого проекта, его краткое название «ДНК-идентификация», зародилась после того, как криминалисты из Следственного комитета МВД взаимодействовали с генетиками и получили значительную поддержку от генетиков для раскрытия преступлений. Наиболее известное – это теракт в аэропорту Домодедово в 2011 году и идентификация педофила в городе Новосибирск, который на протяжении 10 лет совершал преступления, но никак его не могли найти. Ну, наиболее громкое дело – это взрыв в аэропорту Домодедово. Исполнителя взрыва идентифицировали по анализу его ДНК, которая была выделена из останков, оставшихся после взрыва.
Этого преступника, да?
Да. Террорист был никому неизвестен. Были фотографии на видеокамерах, но провести какую-либо идентификацию по ним не удалось. Следственный комитет работает уже достаточно давно с такими уликами, как биологические следы и ДНК. Есть реестры лиц, совершавших тяжкое преступление. Их характеристики ДНК заносятся в специальные базы данных согласно закону от 2008 года, в котором перечислены лица, у которых берут биоматериал, выделяют ДНК и хранят характеристики этой ДНК в специальных базах данных, в регистрах. Следственный комитет использует такие методы для того, чтобы идентифицировать преступников. Если человек совершает преступление не в первый раз, и его ДНК уже попадала в эти регистры, то легко установить, кому принадлежит биологический след. Но ДНК исполнителя теракта в Домодедово в этих регистрах не содержалась. Тогда криминалисты обратились к генетикам и спросили, можно ли чем-то помочь делу. Исследования российских генетиков, которые ведутся уже многие годы, направлены на генетическую характеристику представителей разных народов, живущих в разных регионах России. Эти генетические характеристики занесены тоже в базы данных, но не криминалистические, а базы данных для научных исследований. Они достаточно обширны. К настоящему времени там содержится десятки тысяч образцов представителей разных народов. У каждого народа есть характеристики, которые встречаются чаще именно у представителей этого народа, а у других они встречаются реже. Если взять несколько таких характеристик, то можно с той или иной вероятностью предсказать для отдельного человека по его ДНК, какой этнической группе, проживающей в каком-то регионе, этот человек ближе всего имеет родство. И вот по таким характеристикам наши коллеги-генетики установили регион происхождения исполнителя Домодедовского теракта. Аналогичная работа была проведена и для идентификации педофила в Новосибирске.
А скажите, на какой сейчас стадии вот этот проект, над которым вы работаете совместно с белорусами, вообще приходится общаться, контактировать с белорусскими генетиками?
Да, конечно, мы работаем в тесном контакте с белорусскими коллегами. То, что мы делаем по исследованию российских популяций, то есть представителей населения разных регионов России, аналогичные исследования проводятся для белорусского населения. И при начале проекта у нас по российскому населению были накоплены некоторые данные, ну, которые позволили идентифицировать исполнителя теракта в Домодедово и педофила из Новосибирска. Но генетическая карта населения России имеет белые пятна. Вот наш проект призван эти пятна заполнить, чтобы можно было определять этногеографическое происхождение человека, ну, не только в тех районах, которые были давно изучены, но по всей территории страны. Аналогичные исследования проводятся в Беларуси, но у них вот такого серьезного задела, как у нас, не было. Поэтому у них с более раннего этапа идет работа и происходит сбор проб образцов крови или слюны населения Беларуси. А у нас эти коллекции для исследования были уже готовы. Так как проект очень крупный, то это было важным условием начала проекта, потому что именно сбор вот экспедиции по исследованию населения, по опросам и по сбору крови или слюны – это довольно трудоемкая часть работы, которая не всегда предсказуема.
А как это происходит? Вы куда-то приезжаете в какую-то географическую точку, да, и что там опрашиваете людей, просите у них образцы слюны и крови.
Именно так. Но только не так, что ученый сидел-сидел, ему пришло в голову поехать на Камчатку или в Бурятию, или куда-то еще, он сорвался и поехал. Работы ведутся в рамках научных проектов, которые поддержаны российскими фондами. Есть специальные проекты, которые выделяют деньги на экспедиции. Такие экспедиции проводятся в разные регионы. При этом нужно сначала договориться с представителями этого региона. Наши люди ни в городах, ни в селах не готовы просто так первому встречному предоставить образцы своей крови.
Конечно.
Они спрашивают, а вы согласовали это с администрацией района?
А куда это пойдет?
Да, а зачем это делается? При сборе образцов обязательно рассказывают, зачем проводится такой сбор. Это называется информированное согласие. Условием таких исследований является анонимность, то есть личные данные человека не разглашаются. Во всех лабораторных анализах пробирки идут просто под специальными номерами. Есть люди, которые не соглашаются участвовать по разным причинам. Но обычно люди заинтересованы. Они интересуются своим происхождением, они хотят получить генетические характеристики.
А в ответ вы им предоставляете эту информацию, да? Не просто собираетесь.
Да, очень многие исследователи, которые проводят такие экспедиции, спрашивают, хотите ли вы получить информацию о результатах. Не всем людям хочется это узнать, но очень многие пишут.
Некоторые боятся там, свой, да, узнать электронный... о том, какие болезни.
Не столько боятся. Ну, есть и такие случаи, когда... Вот был такой случай в экспедиции, когда в одной семье был ребенок с нарушением развития, и известный человек из этой деревни, который хотел было сдать кровь, потом отказался, чтобы не выяснилось, что вот у него есть какие-то гены, связанные с этой болезнью. Вот он побоялся. Но обычно люди просто... недостаточно знакомы с генетикой, чтобы захотеть увидеть эти результаты. Кому-то интересно, кому-то не очень.
Ну и скажите, сколько лет еще будет длиться этот проект? Сколько потребуется вам времени, чтобы всю карту заполнить?
Это проект пятилетний. Начался он в 2017 году. Закончится он в 2021 году. Мы не только заполняем геногеографическую карту России для нашего населения, но мы еще и разрабатываем наборы химических реагентов для того, чтобы по выявленным нами точкам в геноме человека, по которым надо проводить анализ, этот анализ можно было провести в лаборатории. Я хочу подчеркнуть, никогда не бывает стопроцентного различия. То есть нет ни у одной этнической группы практически, ну, за исключением очень маленьких изолированных групп, нет какого-то признака, который был характерен бы только для нее и нигде больше не встречался. Вот когда говорят о генетическом оружии, направленном против этнических групп, это просто невозможно, потому что нет такого генетического признака, который есть у одной группы, а у остальных нет.
А скажите, почему этот проект ведется совместно с белорусами? Это будет взаимно предоставляемые материалы или вы чем-то помогаете белорусам?
Мы помогаем друг другу. У нас более развиты методы. Мы обсуждаем с коллегами исследования. Мы не обмениваемся образцами. Все образцы остаются в той лаборатории той страны, которая их исследовала.
Нет, я имею
Но
в
мы
виду
обмениваемся
данные.
Результатами и планами исследования. Вот, например, у нас один из проектов в рамках этой программы направлен на определение возраста по ДНК.
Скажите, пожалуйста, Светлана Александровна, а вот какое место вообще в современной криминалистике занимает ДНК-анализ и насколько это точный метод идентифицирования?
При правильно проведенном исследовании это очень точный метод идентификации, который позволяет установить принадлежность биологического образца именно этому человеку и никому другому. Но, как и во всяком экспериментальном исследовании, здесь могут быть ошибки. Следственный комитет и МВД используют анализ ДНК уже более 20 лет. Есть специальные лаборатории, где эксперты проводят такие исследования. В основном они направлены на определение того, кому принадлежит биологический образец. Либо пятно крови на месте преступления, либо, ну, могут быть неопознанные тела, тогда устанавливают родство, например, при каких-то катастрофах. Для того, чтобы идентифицировать останки, просят родственников сдать на анализ кровь или слюну для выделения ДНК, и потом сравнивают ДНК из останков с ДНК родственников. Это может быть при техногенных катастрофах, таких как крушение самолетов, при природных катастрофах, либо в терактах или военных действиях, такие исследования проводятся.
А если вы сказали, что бывают ошибки, да, при лабораторных исследованиях, то это значит, что в криминалистике есть проблемы с достоверностью?
Да, конечно. Здесь есть два рода ошибок. Первый – это в экспериментальном исследовании, начиная от того, как забирают образец биологического материала. Нужно, чтобы эти образцы не были перепутаны, чтобы они хранились надлежащим образом. Ну, например, если отобрать мокрый образец и завернуть его в полиэтиленовый пакет, то он просто протухнет, и исследовать там будет нечего. Или если отбирают образец, в котором есть смесь биологического материала от двух или более человек. Это усложняет исследование.
А я читала о том, что ДНК сохраняется и в воде, и в пожаре.
Наиболее древние остатки млекопитающих, из которых удалось выделить ДНК, это несколько сотен тысяч лет. При исследовании останков предполагаемой семьи императора Николая II, которая полностью подтвердила, что именно эта семья, и обнаружены останки и императора Николая II, и его супруги императрицы Александры, и всех детей. Эти останки пролежали в земле более 100 лет. И для детей это была более сложная задача, потому что останки Алексея и его сестры Марии пытались сжечь, обливали кости кислотой. То есть для исследования это был очень сложный материал, потому что это были небольшие обожженные осколки кости.
Но тем не менее, кислота и огонь, да, воздействовали, и все-таки удалось.
Они,
да,
разрушили не все. Угу. Те, кто поливал кислоту, не знали генетики. И они пытались уничтожить тела, но это им не удалось. То, что осталось, было достаточно для выделения ДНК. Методы выделения ДНК сейчас очень чувствительны. Если в начале 90-х годов, когда эти методы начали применяться, требовалось, ну, достаточно много клеток, чтобы выделить ДНК, то есть какой-то заметный фрагмент ткани или кости, то сейчас можно выделить ДНК из потожирового следа, то есть из отпечатка пальцев.
А что такое ДНК-профилирование?
У каждого человека есть свои индивидуальные особенности. Для того, чтобы описать человека, мы можем назвать цвет глаз, форму носа, волосы прямые или вьющиеся, цвет волос, рост и так далее. Если мы назовем достаточно много признаков, то под них попадает не очень большое количество людей. То же самое с ДНК. Там есть особые характеристики в определенных участках наших хромосом. Хромосома – это ДНК, упакованная в специальную белковую оболочку. И вот в некоторых участках этой ДНК изучают характеристики, и набор достаточного количества таких участков дает индивидуальное сочетание характеристик, которого может не быть ни у одного больше человека в мире. Всего таких характеристик на ранних этапах исследований использовали 7, это оказалось недостаточно, потом 14. Сейчас около 20 могут использовать таких участков, чтобы определить генетический профиль человека.
Uh-huh. А скажите, вот ДНК-профиль можно ли восстановить, там, скажем, по одному волоску? Или нужно там собрать какое-то значительное количество образцов?
Если волосок выдернуть с корнем, то можно. В волосяной луковице достаточно материала для выделения ДНК. Но если этот волосок подвергался термическим или химическим воздействием, то, может быть, уже и нельзя. ДНК может быть уже разрушена вместе с остальным биологическим материалом. А вопрос сохранности биологического материала – это тоже проблема для сбора биологических следов для анализа ДНК при расследовании преступлений.
А почему? Вот вы, с одной стороны, сказали, что вот если взять, да, в мокрую, там, не знаю, в мокрую тряпочку…
Обычно ошибку делают, когда заворачивают герметично в полиэтиленовый пакет или в какую-то емкость.
Ага. Ну, смотрите,
влажный препарат просто разрушается бактериями.
Но почему вот в пожаре и кислотой заливали останки царской семьи? Там все равно сохранилась ДНК, а тут просто ты в пакет кладешь, запечатываешь и разрушишь.
Потому что условия, где они находились, позволили сохраниться ДНК. Но налили бы больше кислоты, наверное, бы растворили кости окончательно. Тогда нечего было бы исследовать. Все зависит от условий. Иногда недавно собранная ДНК оказывается малопригодной для анализа, а иногда при определенных условиях хранения, холод, сухость, ДНК сохраняются вот десятки тысяч лет.
А скажите, вот на вещественных доказательствах, наверное, нужно еще суметь найти следы, да, если там, скажем, это бутылка или чашка, то понятно, где искать отпечатки пальцев и слюну. А если это, допустим, вот одеяло или простыня, да, точек соприкосновения может быть множество.
Да, у криминалистов есть специальные источники экспертного света, с помощью которых обнаруживаются биологические следы. Здесь есть еще один важный момент. Как проводится сбор этих следов? Следователь должен просто практически в скафандре работать и в маске, чтобы туда не чихнуть и не дыхнуть. Иначе эксперт потом будет анализировать ДНК следователя. Такой случай описан, когда при осмотре тела потерпевшего в лесной зоне на его одежде были обнаружены следы крови неизвестного мужчины. И из этих следов выделили ДНК и стали проверять мужчин, которые могли находиться в том районе, пока не выяснилось, что это ДНК того криминалиста, который проводил осмотр места происшествия. Он его проводил по всем правилам, в перчатках и в маске. Просто ему на лоб сел комар, и он автоматически прихлопнул. Из перчатки собственную кровь перенес на тело жертвы.
Вот это да. А скажите, ДНК-анализ в интерпретации результатов опирается на статистические данные. Вот такой я прочла тезис. Что это значит?
Я рассказала, как собирают следы на месте преступления. Да. Потом из этих следов выделяют ДНК, проводят специальный анализ в лаборатории, определяют характеристики упомянутого генетического профиля. При определении этих характеристик тоже могут возникать технические ошибки. Квалифицированные специалисты знают о такой возможности и проверяют, ставят контрольные эксперименты, чтобы избежать такие ошибки или убедиться, что такая ошибка есть, и исключить ошибочно определенный результат из дальнейшего анализа. Следующий этап – это именно статистическая обработка. Например, при совершении преступления в Москве выяснилось, что преступник имеет белую кожу, голубые глаза и светлые волосы. Таких людей может быть множество. А вот если выяснилось, что он имеет очень темную кожу и темные глаза, или очень высокий рост, такое сочетание может встречаться редко. Это признаки будут определяющие более точно того, кого ищут. То же самое и с ДНК. Есть признаки, которые встречаются очень многих. Они не позволяют идентифицировать человека. То есть по такому признаку можно выявить десятки, сотни или тысячи людей. Но есть более редкие признаки. А сочетание в генетическом профиле нескольких десятков особенностей молекулы ДНК позволяет это сочетание сделать уникальным. Но как выяснить, уникально или нет? Для этого нужно знать характеристики населения в регионе, где проводится расследование, или в том регионе, откуда предположительно происходит преступник или жертва, которую ищут. Эти характеристики по своим частотам обрабатывают статистики с помощью специальных формул и устанавливают, насколько полученное сочетание генетических характеристик уникально или является общераспространенным.
А скажите, в последние годы получил некоторое распространение метод профориентации по отпечаткам пальцев. И чуть ли не по группе крови, и, в общем, такое в сторону генетики. Как вы оцениваете эти предложения?
Я оцениваю эти предложения, как, мягко выражаясь, не имеющие научного обоснования. По этим отпечаткам пальцев чего только не предсказывают, и женское счастье, и здоровье. Однако медицинские генетики, которые многие годы работают над проблемами диагностики, никакие отпечатки пальцев не используют. И фирмы, заявляющие, что они по отпечаткам пальцев что-то про здоровье узнают, на самом деле тяжелые заболевания, наследственные, не диагностируют. Это просто способ сбора средств с населения. А слова, что это генетическое, дактилоскопическое, это просто реклама для того, чтобы какими-то наукообразными словами привлечь людей принести свои деньги.
Ну что ж, большое спасибо, Светлана Александровна, доктор биологических наук, руководитель лаборатории Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Светлана Александровна Боринская. Мы говорили о разработке инновационных ДНК-технологий для работы криминалистов, работа, которую совместно проводят Россия и Беларусь. Спасибо всем, кто нас слушал. Программу вела Алла Волохина. До свидания.